Сейчас вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев встретился в США с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, чтобы обсудить высокие технологии. Россия и Белоруссия все еще предъявляют друг другу взаимные долговые претензии, связанные с поставками и транзитом в Европу российского газа. Правозащитники и европейские парламентарии о ситуации в Киргизии. Вот в такие темы, кроме того, обзор немецких газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. 23 июня президент России Дмитрий Медведев начал свой визит в США со встречи с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. В ходе калифорнийской поездки запланированы также встреча с главой компании Twitter и выступление в знаменитом Стэнфордском университете. Появлению российского президента в Кремниевой долине предшествовали сравнительно немногочисленные комментарии в американской прессе. Наблюдатели приветствуют интерес России к высоким технологиям, но едва ли кто-то верит в возможность воспроизведения американского опыта на российской почве. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Дело в том, что рождение, так сказать, оригинальной Кремниевой долины в Калифорнии стало результатом долгого своеобразного процесса. О нем рассказывает профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Отцом Кремниевой долины считается Фредерик Терман, который был ректором Стэнфордского университета, который призвал после Второй мировой войны, когда произошел наплыв в Стэнфордский университет людей, отвоевавших, он призвал преподавателей и студентов создавать новые компании для того, чтобы они могли себя поддержать и развивать новые отрасли, не стараться идти проторенной дорогой. И начиная с 50-х годов прошло три волны технологических инноваций. Сначала транзисторы, потом компьютеры, а потом интернет. Все это сосредоточилось именно в Кремниевой долине в сочетании науки, венчурного капитала, предпринимательства, молодежи, традиции электронной промышленности и традиции экономической свободы. Но самое главное, это был как раз такой инкубаторский процесс, который возник вокруг Стэнфордского университета и далее присоединился знаменитый университет Сан-Хосе, это штатный университет, который выпускает инженерные кадры. И между этими двумя университетами стихийным образом, путем проб и ошибок, возникла огромная новая электронная промышленность. Для такого рода промышленности высоких технологий именно интеллектуальная свобода является первым условием. Никогда такого рода процесс не возникает без интеллектуальной свободы.
Накануне встречи с российским президентом губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отметил, что американские компании могут помочь российским партнерам в строительстве Кремниевой долины в Сколково под Москвой и выразил надежду, что Россия по праву должна занять одно из лидирующих мест среди высокотехнологичных развитых стран. Что же мешает российскому руководству организовать этот прорыв? Сопредседатель научно-технического совета проекта «Сколково», лауреат Нобелевской премии по физике Жорис Алферов, считает, что Дмитрию Медведеву надо не брать уроки в далекой Калифорнии, а обратиться к отечественному опыту.
Если уж говорить об аналогиях, хотя там была другая задача, совершенно конкретная, но я бы провел аналогию скорее с атомным проектом, который начинался в 1945 году, и где, между прочим, сразу же, наряду с атомным проектом, созданием первого главного управления, которое было управляющей компанией в этом проекте, созданием научно-технического совета, который тоже должен быть в этом проекте, одновременно было постановление правительства о развитии науки и образования в стране в целом. И именно этим постановлением правительства были установлены высокие зарплаты ученым, когда молодой человек, защитив кандидатскую диссертацию, становился сразу старшим научным сотрудником, и его зарплата была равна зарплате директора крупного завода.
Сравнение Сколково с послевоенным атомным проектом не выдерживает критики. Иные нынче времена. Но нельзя не признать, у советского атомного проекта действительно была ясная, четкая цель. В Сколковском же проекте слишком много белых пятен, считает эксперт Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Владимир Бабкин.
не с того конца начинается, потому что на самом деле Кремниевая долина в Калифорнии, она создавалась на базе университетов, и она шла снизу вверх, а у нас как бы сверху вниз, и притом непонятная какая цель – стимулировать стартап, а где выход на, собственно, индустрию? Должна быть прописана какая-то часть индустриальная, что вот эти преференции могут распространяться на промышленные предприятия в части использования разработок вот этого Сколково. Тогда будет понятно, цепочка будет продолжаться и выходить на потребителя.
Депутат Госдумы, в прошлом предприниматель в области высоких технологий Илья Пономарев убежден, что власти сделают все, чтобы построить инновационный центр Сколково. То есть на отведенных в Подмосковье землях возведут корпуса, завезут оборудование и создадут благоприятный налоговый режим. Но проблемы начнутся тогда, когда станет вопрос, а где взять ученых-предпринимателей.
Для российской инновационной системы наличие опытных людей, кого называют обычно серийными предпринимателями, является самой большой проблемой. То есть самая большая проблема – люди, которые хотят и умеют рисковать, которые понимают, как они будут зарабатывать, как они будут выстраивать свою жизнь, находясь в обстановке постоянного риска, начиная какие-то новые проекты, новые технологии, новые компании, выводя их на путь устойчивого развития, и после этого начиная новые. Это в одночасье не создается, и нельзя искусственно такой процесс конструировать. Но можно создать такие условия, при которых этот процесс возникнет, тем более, что в целом уровень предпринимательства, вот уровень индивидуальной инициативы наших сограждан, он очень высок. Просто сейчас эта инициатива и этот креатив направлены не на созидательные задачи, а скорее на оборону от государства.
Конечная цель Сколково – это научные разработки или конкретный продукт, который будет востребован на мировом рынке?
Это создание механизма постоянного производства новых инновационных продуктов, которые будут востребованы на российском рынке и на международных рынках. 5 приоритетных направлений модернизации экономики, которые обозначены президентом, это информационные технологии, это телекоммуникации и космос, это биотехнологии, это энергосбережение и это ядерные технологии.
Не секрет, что в Калифорнийской Кремниевой долине живут и работают тысячи выходцев из бывшего СССР, в свое время окончившие престижные российские вузы. Эти люди востребованы в США. Многие из них занимаются разработками в сфере высоких технологий. Удастся ли властям вернуть этих предпринимателей в Россию, сделав им интересные предложения? На этот вопрос попытался ответить физик, выпускник Московского физико-технического института Александр Ильичевский.
Я не исключаю этого. Если, собственно, будет открыт достаточно серьезный рынок специальностей, да, что называется, если Сколково сумеет сделать рынок специальностей, конкурентоспособный с рынком западным, то почему бы и нет? Вполне вероятно, человеку за приличные деньги было бы приятнее работать на своей родине, делать научный вклад, который мог бы стать национальным достоянием. Это безусловный плюс. Если Сколково сможет это сделать, я не исключаю, что наши специалисты смогли бы вернуться.
Как известно, президент Дмитрий Медведев решил лично возглавить попечительский совет проекта Сколково. Следовательно, и доказывать истинность тезиса «Мы изменились», провозглашенного на Петербургском экономическом форуме, пусть через несколько лет, предстоит лично ему. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На военном полигоне в Рязанской области взорвались два грузовика с порохом. Один военнослужащий погиб, ранены, по разным данным, от 23 до 40 человек. Белоруссия оплатила майские поставки российского газа по цене, определенной в контракте. «Газпром» отмечает, что задолженность за предыдущие месяцы не погашена. Поставки газа Белоруссии сокращены на 60%. Литва получает российский газ через Белоруссию в ограниченном объеме. Отмечено уменьшение поступления топлива на 25-30%. Число жертв беспорядков на юге Киргизии составляет, по последним официальным данным, 240 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил поддержку командующему международными силами в этой стране генералу Стэнли МакКристалу, которому угрожает отставка. В Подмосковье потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота. Военный суд во Владивостоке приговорил двух членов группировки радикальных исламистов к 12 и 23 годам лишения свободы. Я также хотел бы, как всегда, отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программы и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих немецких газет, посвященных такой теме, как российско-белорусский газовый спор. Чуть позже вы услышите репортаж нашего корреспондента в Минске Игоря Корнея, а сейчас о том, что думают немецкие журналисты по этому поводу, расскажет мой коллега Юрий Векслер.
Министр экономики Германии Райнер Брюдерле заявил в эти дни: «У нас ясные договора по поставкам энергоносителей, и мы исходим из того, что они будут выполняться. Пока у нас достаточно собственных запасов, в частности газа, и мы надеемся, что в очередном российском газовом конфликте с соседями вскоре будет достигнут компромисс». Спокойный тон доминирует в публикациях немецких газет. Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье под заголовком «Газовые резервы в Германии полны» пишет: «Еврокомиссия требует от России и Белоруссии выполнять свои договорные обязательства. Комиссар Евросоюза по энергетическим вопросам Гюнтер Оттингер заявил в эти дни: «Мы ожидаем, что транзит газа в Европу не будет задет, пока нет никаких сообщений о нехватке газа в какой-либо европейской стране». Конец цитаты. Газета пишет далее: «Немецкие импортеры газа, концерны «Е.ОН», «Рургаз» и «Вингаз», исходят из того, что они смогут снабжать немецких потребителей газом бесперебойно. Эти концерны поставляют гражданам Германии газ, только частично импортируемый из России, и резервуары концернов с достаточно большими запасами газа полны». Газета цитирует министра экономики Германии Райнера Брюдерле, цитата: «Газовый конфликт двух стран должен быть скорейшим образом разрешен и не должен привести к сокращениям поставок газа в Европу». Конец цитаты. Газета отмечает, что Россия поставляет четверть необходимого Евросоюзу газа, и 80% российских поставок идет через Украину, и лишь только 20% через Белоруссию. По сведениям Еврокомиссии, Россия может в случае приостановки Белоруссии транзита газа в Европу поставить недостающее количество газа дополнительно через Украину. И эта возможность также зафиксирована в договорных документах Евросоюза и России. Газета «Süddeutsche Zeitung» в статье под заголовком «Москва снова перекрывает Беларуси и газ» пишет: «И снова Россия оказывает газовое давление на своего находящегося в финансовых затруднениях соседа. Газпром ссылается при этом на задолженность Белоруссии в размере 192 миллионов долларов, а президент Белоруссии утверждает, что долг России и Белоруссии за транзит российского газа в Европу еще больше. Поставки могут быть последовательно сокращены до тех пор, пока Белоруссия не заплатит свои долги», заявил шеф «Газпрома» Алексей Миллер. «Россия угрожает Белоруссии сократить поставки до 85%. Похоже, что своими действиями Россия хочет принудить Белоруссию к вступлению в таможенный союз с Россией и Казахстаном». Конец цитаты. Газета «Die Welt» в статье под заголовком «Белоруссия грозит новой газовой войной» пишет: «Заявление президента Лукашенко на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о том, что он, Лукашенко, приказал приостановить транзит российского газа через Белоруссию в Европу, пока в самой Европе воспринимается со сдержанным спокойствием. Газовая война, которую пытается развязать белорусский лидер, это его попытка привлечь на свою сторону европейцев, заставить их оказывать давление на Москву. Расчет этот вряд ли оправдается, так как доля российских поставок газа через Белоруссию по сравнению с поставками через Украину невелика. К тому же для подобной войны сейчас неподходящее время. Потребление газа в Европе летом явно меньше, чем в зимние месяцы. К тому же газа в резервуарах Германии достаточно, и его хватит на долгое время. Поэтому в Брюсселе и проявляют хладнокровие». Конец цитаты. Интересный вывод делает читаемая и в Германии цюрихская газета «Die Neue Zürcher Zeitung». Цитата: «Нельзя сказать, чтобы газовый российский гигант «Газпром» не был способен учиться и делать выводы из уроков прошлого. Если раньше контролируемый государством концерн воевал с соседями, задолжавшими за газ в зимнее время, то нынешнее сокращение поставок российского газа, задолжавшей Белоруссии, проводится в теплое время года. Поэтому последствия этой новой газовой войны для стран Запада существенно менее серьезны, чем раньше. Но введенные против Белоруссии по решению президента России Медведева санкции являются, однако, еще одним очередным подтверждением того, что Россия несмотря на свои многочисленные заявления и уверения Запада в обратном, использует газ как инструмент своей политики. Конец цитаты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Ну и продолжим эту тему. Концерн «Газпром» сегодня официально подтвердил. «Белтрансгаз» оплатил майские поставки российского газа на сумму свыше 260 миллионов долларов. Однако накопившийся с начала года долг за газ в размере 192 миллионов долларов не погашен до сих пор. В связи с этим газовая монополия уже сократила поставки на 60%, планируя довести показатель до 85%. Крупные предприятия Беларуси, основные потребители природного газа, готовятся к аварийной остановке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правительство Беларуси направило в «Газпром» письмо, в котором уведомляет о начале отбора российского транзитного газа для поддержания работы газотранспортной системы страны. По словам первого заместителя министра энергетики Эдуарда Товпинца, Россия нарушила контрактное соглашение по условиям поставки газа, доведя ограничение до 60%, а в перспективе и до 85%. По словам чиновника, этот показатель вообще не должен превышать 15%.
Предупреждение «Газпрома» о том, что будет вводиться ограничение в размере 85%, сам подход в определении такого процента ограничения юридически ни на чем не основан. Есть пункт 6.4 в контракте, в котором четко и ясно записано, если не оплачивается какой-то объем газа, «Газпром» имеет право ввести ограничения пропорционально неоплаченным объемам газа. Мы за 4 месяца от всего объема не оплатили около 15%. Так если мы говорим, что пропорционально ограничение может быть введено не более 15%.
Суточный объем поставок газа в Беларусь составляет порядка 45 миллионов кубометров в сутки. С учетом ограничения поставок сейчас поставляется около 18 миллионов кубометров. На крупных белорусских предприятиях не исключают, что в условиях столь резкого ограничения поставок газа придется прибегнуть к аварийной остановке. Генеральный директор производственного объединения «Гродно-Азот» Игорь Жилин в этой связи говорит, что при таком раскладе завод понесет существенные финансовые потери. Среднесуточный объем производства продукции по предприятию составляет 2 миллиона долларов.
Во-первых, мы, безусловно, остановившись аварийно и охладившись, вынуждены будем пускаться достаточно длительно, не менее 6 суток. И что такое 6 суток для основных мощностей? Это потеря выработки, потеря продукции на сумму не менее 12 миллионов долларов.
Сегодня в «Газпроме» подтвердили, что белорусская сторона оплатила поставки природного газа в мае на сумму 260 миллионов долларов. Однако в Москве заявляют, что для восстановления подачи газа в полном объеме этого недостаточно. «Белтрансгаз» обязан незамедлительно оплатить накопившийся с начала года долг в размере 192 миллиона долларов. Все это время Беларусь платила по самопровозглашенной цене 150 долларов за 1000 кубометров газа, тогда как контрактная цена в первом квартале составляла 169 долларов, а во втором повысилась до 185 долларов. Минск выдвигает встречные требования – оплаты за транзит российского газа через Беларусь. Президент Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назвал сумму задолженности – 260 миллионов долларов. Круг на некоторое время замкнулся. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Саранске вводят новую систему обеспечения жилищно-коммунальных услуг, то есть создание товариществ собственников жилья. Эта инициатива направлена на улучшение состояния домов в городе с частичным денежным вкладом и участием самих жильцов. Первые результаты введения этой системы вызвали многочисленные жалобы участников, членов созданных товариществ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
В городе Саранске значительная часть жилых домов за многие годы не ремонтировалась. Теперь жильцам предлагается проведение капитального ремонта, но при условии, что ими будут созданы товарищества собственников жилья. ТСЖ будут решать, какие работы необходимы в рамках капремонта. При этом жильцам предлагается оплатить только 5% их стоимости. Система более чем привлекательная. Но если в первый год, когда она была запущена, горожан, желающих проведения ремонта в своих домах и согласных согласных стать членами ТСЖ было достаточно, то теперь количество таковых значительно сократилось. К тому же, все больше и больше жителей столицы Мордовии считают, что создание ТСЖ было едва ли не главной их ошибкой последних лет. Один из жилых домов в юго-западном микрорайоне Саранска. Построено здание в конце 60-х, за 4 десятилетия оно сильно обветшало, коммуникации пришли в негодность. Ремонт был необходим. Формально проведенное собрание положило начало созданию ТСЖ, началу ремонта и, соответственно, главному разочарованию жильцов. На проведение работ было выделено 5 миллионов рублей, и местные обитатели считают, что на эти деньги можно было сделать гораздо больше. Часть из 5 миллионов рублей была потрачена на обустройство скатной крыши. Раньше в доме крыша была плоская, система водоотведения нормально не работала, квартира на верхних этажах заливала весной, летом и осенью. Теперь, после капремонта, крыша другая, но ситуация даже стала хуже, говорят в семье Дмитриевых.
На стенах появлялась плесень.
Пахло вот электропроводкой. И вы понимаете, чуть так мы сидим, вот запах. И ночью вот искрится. Каждый вечер приходит дети с работы, начинается у нас совещание. Как у вас текут?
И все это результат обустройства новой крыши.
Когда снег пошел таять, вот эти вот перекрытия у нас упали, сломались. И с этой стороны, и с той.
Но это только часть проблемы. 5 миллионов рублей не хватило на обустройство фасада, на замену электропроводки, ремонт стен в подъездах. На что пошли наши деньги, задаются вопросом обитатели дома. Они завалили жалобами городскую администрацию и жилинспекцию. Городские власти обещают разобраться в ситуации, а заместитель начальника госжилинспекции Мордовии Евгений Филиппов советует им провести собрание и обратиться в суд.
Исковое заявление жилищной инспекции не может подать, оно не может вступать в интересах третьих лиц, только председатель ТСЖ.
Но пикантность ситуации состоит в том, что под актом о приемке работ по ремонту дома стоит подпись председателя ТСЖ. Можно было бы сказать, что это частный случай. Отдельная проблема жильцов отдельно взятого дома. Но это совсем не так. Я провел небольшой опрос своих знакомых, живущих в домах, где были созданы ТСЖ, на предмет того, довольны ли они проведенным ремонтом. Ни одного положительного ответа из почти двух десятков опрошенных. Причем все люди живут в разных домах, в разных микрорайонах Саранска. Нет и довольных работой председателей своих товариществ, которые то ли по неопытности, то ли по умыслу без проблем подписывали акты о приемке работ. Да что там далеко ходить, соседям с моим дом. Ремонт сделан 2 года назад, а штукатурка на фасаде уже отваливается, крыша течет. Никогда раньше не болела, говорит Нина Анисимовна, а сейчас стала завсегдатаем поликлиники.
Появился кашель, у меня появился астмоид. И вот сейчас до меня уже дошло, что это, видимо, там скопилось много всяких веществ и на чердаке, и везде. И вот этим всем я дышу.
Начальник дома управления, постоянно встречавшийся с жильцами, когда уговаривал их на создание ТСЖ, сейчас встреч старается избежать.
Напомню, над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
На военном полигоне в Рязанской области взорвались 2 грузовика с порохом. Один военнослужащий погиб, ранены, по разным данным, от 23 до 40 человек. Белоруссия оплатила майские поставки российского газа по цене, определенной в контракте. «Газпром» отмечает, что задолженность за предыдущие месяцы не погашена. Поставки газа Белоруссии сокращены на 60%. Число жертв беспорядков на юге Киргизии составляет, по последним официальным данным, 240 человек. Сообщается, что на юг вернулись более 35 тысяч беженцев-узбеков. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил поддержку командующему международными силами в этой стране генералу Стэнли МакКристалу, которому угрожает отставка. Бывший глава Смоленска Эдуард Кочановский, обвиняемый в вымогательстве взятки, объявил голодовку, протестуя против продления срока ареста еще на 2 месяца. В Подмосковье потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали 2 пилота. Вертолет К-60 упал в 300 метрах от жилого дома в городе Котельники. В Сунжинском районе Ингушетии убит неизвестными сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В Свердловской области от сальмонеллеза скончалась 3-летняя девочка. Военный суд во Владивостоке приговорил 2 членов группировки радикальных исламистов к 12 и 23 годам лишения свободы. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. В Стамбуле проходит саммит стран Балканского региона. В нем участвуют лидеры 13 государств. Президент Франции Николя Саркози созвал правительственное совещание в связи с провальным выступлением французской сборной на чемпионате мира по футболу в Южноафриканской республике. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, тексты программ, видеокомментарии, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода», который сегодня дежурит на сайте, отвечает в онлайн-режиме на вопросы наших слушателей и читателей, Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте и расскажите, чем мы можем похвастаться сегодня.
Добрый день, Александр. Мы можем сегодня похвастаться, на мой взгляд, горячим интервью военного эксперта Александра Гульца, который анализирует свежий скандал, который разразился между президентом США Обамой и командующим международной группировкой сил в Афганистане американским генералом Стэнли МакКристалом. Александр Гульц в интервью «Радио Свободы», этот материал опубликован на сайте по адресу www.svobodanews.ru, рассказывает о том, как устроены взаимоотношения между военным командованием и гражданским руководством вооруженными силами в США. В США, утверждает Александр Гольц, существует хорошо проработанная теория и практика этих отношений. В 50-е годы Сэмюэль Хантингтон написал книгу «Солдат и власть», где очень точно описал взаимоотношения военных с гражданским руководством и потенциальные конфликты. И эта книга является обязательным чтением во всех американских высших военных заведениях. Главная задача по свидетельству Александра Гольца для военных, для гражданских служащих Министерства обороны США – это перевод на военный язык приказов Верховного Главнокомандующего, то есть президента. И эти приказы обязательны для военных. Они, конечно, могут с ними не соглашаться, но сделают это ровно через 5 минут после того, как напишут прошение об отставке. Как рассказывает Александр Гольц, в американской истории есть много случаев, когда президенты без колебаний освобождались от генералов, которые рисковали иметь собственную точку зрения. Так, например, расхождение между генералом Дугласом МакАртуром и президентом Эйзенхауэром по поводу войны в Корее закончились мгновенной отставкой первого. Я бы рекомендовал нашим слушателям и читателям интервью Александра Гольца, потому что оно чрезвычайно информативно и не назидательно. В нем отсутствует отсыл к российской практике, но то, что рассказывает Александр Гольц об американской практике, на мой взгляд, для нас чрезвычайно полезная информация.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что с нами в эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете «Время свободы». По мнению представителей правозащитных организаций, ситуация на юге Киргизии остается очень сложной. По последним сегодняшним данным, в результате конфликта между киргизами и узбеками погибли 240 человек. Также стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась присылать 300 своих наблюдателей на референдум, поскольку ОБСЕ опасается за их безопасность. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Против проведения референдума по новой конституции выступили лидеры некоторых киргизских партий и правозащитники. Эта тема также обсуждалась в Европарламенте в рамках конференции «Права женщин в Центральной Азии», рассказывает одна из ее участниц, глава общественной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.
Безусловно, было немало откликов по поводу того, что вряд ли этот референдум можно будет считать легитимным. Известно, что уже более 400 беженцев зафиксировано комиссариатом ООН по делам беженцев. И те граждане, Кыргызстана, узбекской национальности, тоже, в общем, в достаточно острой зоне риска для собственной жизни, и, безусловно, вряд ли они будут иметь возможность свободно осуществлять свой выбор. Вот исходя из всей этой ситуации, была дана оценка о том, что нужно рассматривать ситуацию в Кыргызстане именно с позиции глобального конфликта.
Это была глава общественной организации «Права человека» в Центральной Азии Надежда Атаева. Тема последствий межэтнического конфликта на юге Киргизии остается в центре внимания Еврокомиссии. 24 июня там будет обсуждаться вопрос о положении беженцев. Вот что рассказывает о ситуации в городе Ош, который вместе с Джалалабадом пострадал от недавних беспорядков, руководитель центральноазиатских программ правозащитной организации «Мемориал» Виталий Пономарев.
Во многих районах города, вот мы живые, куда я заезжал, мне говорили, что я, в общем, так сказать, первый человек, не житель Махали, который к ним приехал вот за все эти дни. То есть не было ни представителей власти, ни представителей правоохранительных органов. У людей много вопросов к ним, но, в общем-то, на них нет, это вообще нет нормального. Была зачистка в селе Сельского района, и эти события, они вызвали большой резонанс, потому что она прошла в очень, в общем-то, жестокой форме, с погибшими. Я лично, в общем, беседовал с пострадавшими, которые были избиты без причины в своих домах, у них там разграблено имущество или повреждено. То есть, когда я приехал во двор больницы, куда поступали вот жертвы этой зачистки, то там просто даже, ну, туда приехали правозащитники, многие, с кем нравится отчество, Бишкек, вот, Азиз Абдурасул, вот, Аликан Исмаил, известный правозащитник. То есть они просто вот были в состоянии вот истерики после того, что им пришлось увидеть. Ездил смотреть места, где были групповые захоронения. Я не уверен, что эти люди учтены в официальных списках здраво, статистику которых публикуют на сайтах. Были сообщения разных источников о том, что часть гуманитарной помощи расхищается. Кстати, вот в том инциденте, о котором я говорил, вот 10 лет хана, там при проведении зачистки участники, вот, так сказать, представители сил безопасности, проводившие ее, отгрузили, увезли в неизвестном направлении практически половину той гуманитарной помощи.
По словам руководителя центральноазиатских программ правозащитной организации «Мемориал» Виталия Пономарева, местные жители еще не оправились от шока после случившегося 11 июня на юге Киргизии межэтнического конфликта. Население с недоверием относится к властям и сотрудникам правоохранительных органов. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают газовый конфликт России и Беларуси. Поскольку подобные выяснения отношений между «Газпромом» и ближайшими соседями случаются довольно регулярно, блогеры ожидают, что ситуация будет развиваться по традиционному сценарию. Вот мнение колумниста портала «Слон.ру», заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
Этот конфликт утихнет, потому что возможностей действовать по украинскому варианту у Лукашенко нет никаких. Украинская газотранспортная система летом не загружена, и через нее можно перебросить в Европу то, что не пустит Лукашенко. Также имеются обходные пути по территории Балтии. И, кроме всего прочего, у Северной Европы, в отличие от Южной, есть в наличии огромные собственные газохранилища, на которых она может несколько месяцев спокойно существовать. Так что шантаж Лукашенко не удастся. И, как всегда, с криками Лукашенко о славянской дружбе и Брестской крепости эта ситуация разрешится. Другое дело, что отношения руководства Белоруссии с руководством России вряд ли урегулируются после завершение этого скандала.
Пользователь Смирнов в полагают, что конфликты с Белоруссией не имеют никакой политической подоплеки и вызваны энергетической направленностью российской экономики, которая в таких партнерах, как Белоруссия, не нуждается.
В чем же принципиальная причина этих конфликтов? В том, что Россия, как бы это помягче сказать, энергетическая империя. Это означает, что промышленное производство в стране находится, помягче не скажешь. Но и то, что осталось достаточно элементарно и не может относиться к белорусской промышленности иначе как к конкурентам. А высокотехнологичная промышленность, заинтересованная в кооперации и едином экономическом пространстве, не имеет во внутриэлитном балансе России существенного представительства. По сути, никакой таможенный союз энергетической империи не нужен. Ей вообще ничто не нужно, даже население. Ей нужно минимизировать внутренние издержки, промышленность, армия, образование и максимально нарастить экспорт энергоносителей по максимальным ценам. Все. Вот если представить Россию модернизирующуюся, Россию, ориентированную на промышленный рост, тогда ей единое экономическое пространство выгодно. Издержки по ценам на энергоносители существенно перекрывались бы расширением рублевой зоны, как минимум. Впрочем, тут много плюсов для России можно было бы обнаружить, но какой смысл? Такой России у нас сегодня нет.
Блогер и писатель-футуролог Максим Калашников, напротив, видит ситуацию исключительно в политическом свете. Он выступил с обращением к президенту Беларуси Лукашенко, в котором обрисовал возможную тактику противодействия экспансионистским планам Кремля.
Кремль с помощью все той же газовой дубины начал операцию по свержению Александра Лукашенко. Минск душит за четверть миллиарда долларов долгу на фоне невиданной щедрости и спонсорской помощи Киеву. В связи с этим мы предлагаем Александру Лукашенко развернуть негласную войну против Кремля. Шансы на успех здесь есть, и немалые.
В центре внимания американской политической благосферы интервью генерала Стэнли МакКристалла, командующего войсками США и НАТО в Афганистане, журналу «Роллинг Стоун». В репортаже, печатная версия которого станет доступна публике в пятницу, генерал насмехается над многими своими коллегами и руководителями, включая вице-президента США Джо Байдена. Когда текст статьи стал доступен журналистам, генерал заявил, что сожалеет о сказанном, не оспаривая при этом подлинность приводящихся в статье цитат. Когда стало известно, что МакКристалл вызван в Вашингтон, блогеры принялись обсуждать, какова вероятность его отставки после встречи с президентом. Мнение о том, следует ли президенту Обаме уволить МакКристалла, разделились. Блогер Майкл Коэн перечисляет на портале Democracy Arsenal причины, по которым МакКристалл должен быть уволен.
Во-первых, за нарушение субординации. Видный генерал не может с пренебрежением высказываться о вице-президенте и других гражданских лидерах, особенно в присутствии подчиненных. Во-вторых, за непостижимый идиотизм. О чем он только думал, открыто издеваясь над вице-президентом в присутствии репортера? Поразительное непонимание ситуации. Собственно, уже заодно это должен уйти в отставку. В-третьих, за излишний гонор и самонадеянность. Складывается впечатление, что он думает, что может делать все, что угодно, не неся никакой ответственности за последствия.
Блогер Дэвид Квиг считает иначе.
Чем больше я узнаю о допущенном МакКристаллом нарушении субординации, тем больше я убеждаюсь, что президент должен его уволить. Но чем больше я думаю о мотивах генерала и отношении президента к власти и к людям, тем больше склоняюсь к мысли, что Обама оставит его в должности и этим полностью подчинит себе. Действия МакКристалла можно объяснить только намерением не дожидаться, когда его военная стратегия в Афганистане окончательно развалится. Он хочет уйти заранее, чтобы позже иметь возможность обвинить в провале военной операции президента. Если бы тот позволил ему остаться и принял бы его извинения, все пошло бы по-другому. Такое поведение подсказывает, что МакКристалл собирается попробовать себя в политике. Обама это прекрасно понимает и потому не станет давать МакКристаллу того, ради чего все это и было затеяно.
Меж тем, пользователи Твиттера озабочены не столько дальнейшей судьбой МакКристалла, сколько судьбой издания, опубликовавшего с ним интервью. Журналист Грег Митчелл пишет.
Весь Нью-Йорк приведен в состояние боевой готовности. Ожидается, что беспилотная авиация нанесет удар по редакции «Роллинг Стоун».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На военном полигоне в Рязанской области взорвались два грузовика с порохом. Один военнослужащий погиб, ранены, по разным данным, от 23 до 40 человек. Белоруссия оплатила майские поставки российского газа по цене, определенной в контракте. «Газпром» отмечает, что задолженность за предыдущие месяцы не погашена. Поставки газа Белоруссии сокращены на 60%. Число жертв беспорядков на юге Киргизии составляет, по последним официальным данным, 240 человек. В Подмосковье потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в Соединенные Штаты. В Стамбуле проходит саммит стран Балканского региона. Президент Франции Николя Саркози созвал правительственное совещание в связи с провальным выступлением французской сборной на чемпионате мира по футболу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия защитила Кадырова в Европарламенте.
Комментарии экспертов.
Политика вторглась во французский футбол.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев о тяге российской оппозиции к суициду.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Правительства трех крупнейших стран Европы – Германии, Франции и Великобритании – выступили вчера с совместным заявлением в пользу введения специального сбора с банков, средства от которого могут использоваться в случае возникновения новых финансовых кризисов. Идея такого сбора, как ожидается, станет одним из главных вопросов повестки очередного саммита стран «Большой двадцатки», который пройдет в конце этой недели в Канаде. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще месяц назад, 26 мая, руководитель ведомства Европейской комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье официально предложил странам Европейского Союза создать сеть национальных антикризисных фондов за счет средств самих участников финансовых рынков, банков и финансовых компаний, чтобы случись новый кризис, спасать их уже не за счет средств налогоплательщиков. На тот момент эту идею поддерживала лишь Германия. Еще раньше против введения подобного сбора с банков выступили Япония, Бразилия и Канада, то есть страны Большой Двадцатки, банковские системы которых в меньшей степени пострадали от нынешнего финансового кризиса. В Великобритании планы введения нового банковского сбора вчера были представлены уже как часть проекта бюджета страны на будущий год. Тем не менее, даже Германия, Франция и Великобритания демонстрируют пока разные подходы в отношении как механизма взимания предполагаемого сбора, так и того, кто и как именно будет распоряжаться собранными средствами. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Самый главный вопрос не в том, как собирать деньги, а в том, на какие цели их собирать и что с ними делать. Дело в том, что Великобритания и Франция хотят просто-напросто собирать дополнительный сбор с финансовых организаций и включать его в обычные государственные расходы в текущий бюджет. Тогда как другие страны, прежде всего Соединенные Штаты и Германия, предлагают, чтобы этот специальный сбор был типа страхового вклада, и чтобы существовал специальный фонд, где, как в России, есть стабилизационный фонд от продажи нефти, куда эти деньги будут откладываться, и в случае необходимости, когда надо будет выручать банки в условиях кризиса, эти деньги будут тратиться.
Если страны Европейского Союза в одностороннем порядке введут антикризисный сбор для банков, о возможности такого развития событий уже заявил президент Евросоюза Херман Ван Ромпей. Может ли такая мера серьезно отразиться на конкурентоспособности европейских банков? Из Германии руководитель аналитического отдела банка Юникредит Корнелиус Пурпс.
Конкурентоспособность банков зависит от множества факторов. Не исключено, что такой сбор может отчасти стеснить их бизнес. Но если он начнет серьезно влиять на эффективность банковских операций, кто тогда сможет удержать банки от их перевода из Европы в Соединенные Штаты, страны Юго-Восточной Азии или еще куда-то? В целом, на мой взгляд, не стоит драматизировать ситуацию, так как в итоге некий умеренный сбор с банков действительно может способствовать стабилизации мировых финансовых рынков. Для бизнеса сборы и налоги имеют не только отрицательные стороны.
Директор немецкого исследовательского института ИФО в Мюнхене Гернот Нерп.
Предложения о новом банковском сборе не исключают, по крайней мере, как это представляется до сих пор, что платить его будут лишь те банки, бизнес которых приносит реальную прибыль. Хотя все это пока лишь предположения и заявления. Желательно, конечно, чтобы на саммите Большой Двадцатки некие общие правила на этот счет были одобрены большинством стран. И впоследствии они применялись бы в мире повсеместно, а не только в отдельных регионах. Ведь если антикризис кризисный сбор будет введен в одностороннем порядке, например, только в Европе, это тут же отразится на конкурентоспособности европейских банков по сравнению с другими международными банками, американскими, японскими или из других регионов мира. Но, как мне представляется, Соединенные Штаты на предстоящем саммите стран Большой Двадцатки эту идею поддержат. Да и вообще сегодня остается все меньше стран, которые не поддерживают саму идею такого сбора с банков.
Так все же, где могут аккумулироваться средства от нового сбора с банков, если он будет введен? В государственном бюджете, как пока предлагают Франция и Великобритания, или в специальных антикризисных фондах, в пользу которых выступают Германия и США? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Если принята будет система, при которой существует специальный фонд, то это просто будет расширением той практики государственного страхования финансовых учреждений, которая существует уже со времен Великой депрессии. И разница будет только в том, что сейчас нам понятен размер риска, и, соответственно, будет больший размер этого специального сбора с финансовых учреждений в их собственный страховой фонд. И это будет иметь очень большое значение вот почему. Если обложить каким-то специальным налоговым сбором и на этом дело оставить, то банки из этой страны уйдут. Они уйдут туда, где их облагают меньше. Если же это страховой фонд, который дает гарантии выживания банков, тогда они будут платить, но уходить не будут. Так что это, в общем-то, принципиальный вопрос, и по этому вопросу пока соглашение не достигнуто.
Введение специального антикризисного сбора с банков и финансовых компаний станет одной из центральных тем повестки саммита стран Большой Двадцатки, который пройдет в предстоящие выходные в Канаде.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. Латинский квартал – это факультеты Сорбонны и книжные лавки. Но если некоторым профессорам повезло жить в этом квартале, студенты такого больше себе позволить не могут. Цена на жилье здесь одна из самых высоких у французской столицы. О латинском квартале и его обитателях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
«Унесенные ветром», Александр Сокуров, «Сумерки кино», «История метро», Голдвин Майер, «Чиничита», Федерико Феллини. По книгам на полках в кафе «Пантеон» можно изучать историю кино. На стенах фотографии старых заброшенных кинотеатров в американской глубинке. А еще фотографии кинозала где-то в Австралии во время показа фильма с Джеймсом Дином в главной роли «Бунтарь без причины». Снимок напечатан на голубом листе, состоящем из билетов с надписью по-английски. Сохраняйте купон до конца просмотра. Кафе «Пантеон» открылось всего 2.5 года назад на втором этаже кинотеатра «Пантеон», специализирующегося на показе авторских лент и расположенного в самом сердце латинского квартала в 2 шагах от «Пантеона». Несмотря на то, что на улице нет вывески и о существовании кафе узнают только от побывавших там ранее знакомых, место уже стало хорошо известным. Дело в том, что оформлением кафе занималась актриса Катрин Денёв. Говорит директор кафе «Пантеон» Александра де Камармон.
Дело в том, что Катрин Денёв дружит с кинопродюсером Паскалем Каште, который владеет этим кафе. Сначала он у нее спросил совета относительно планировки зала. Потом ей понравилось, и она решила по-дружески ему помочь. Она отобрала всю мебель, которую вы здесь видите. Она была здесь во время ремонта, решила, каков будет цвет стен. Она участвовала в разработке меню и даже в выборе этих растений. И сейчас она регулярно приходит и делится своим мнением относительно фотографий, которые мы здесь выставляем, или вообще всех на увидении в кафе. Что касается мебели, все это мы купили у Кристиана Сапе, антиквара с блошиного рынка Сент-Уан. Катрин Денёв познакомилась с ним когда-то на съемочной площадке, потому что он часто продает мебель для киносъемок.
Открывать новые заведения в латинском квартале можно себе позволить, разве что заручившись поддержкой такой звезды, как Катрин Денёв. Ведь здесь, кажется, многое застыло в прошлом. Конечно, кроме цен на недвижимость. Латинским этот квартал был назван еще в средние века. В то время в расположенном здесь университете Сорбонна преподавание велось на латыни. Традиционно в округе обитали студенты, профессора и библиофилы. Но сегодня из-за слишком высоких цен студенты Сорбонны снимать квартиру в окрестностях университета больше не могут. Поселиться в доме с многовековой историей – большая удача и немалая ответственность. Альбена Димитрова, молодая писательница болгарского происхождения, в латинском квартале живет уже около 20 лет. Ее квартира, занимающая два этажа, это своего рода лабиринт. Во всех комнатах потолок на разной высоте, а стены далеко не прямые. Этому дому несколько столетий, и по закону Альбена не имеет права устраивать здесь перепланировку. Более того, она обязана регулярно пускать домой государственных чиновников, которые следят за тем, чтобы за национальным наследием Франции хорошо ухаживали. Например, деревянные балки потолка надо регулярно обрабатывать против насекомых, способных повредить старинное дерево. Несмотря на то, что новых построек здесь не возводилось уже полтора века, Альбина Димитрова отмечает, что латинский квартал заметно меняется.
И aujourd'hui, ce qui est drôle,
Забавно наблюдать, как меняются рестораны. Сегодня фастфуд проникает повсюду, даже на маленькие улочки, туда, где раньше был, например, только ресторан «Полидор». Он и сейчас, конечно, существует. Можете его увидеть на улице Месье Ле Пранс. Было время, когда в Полидоре у каждого постоянного посетителя была своя собственная именная салфетка. Я уже не застала этого, когда у каждого была своя салфетка, свое постоянное место в зале, свое меню. Но я застала то время, когда хозяйка заведения вас бронила за то, что вы, к примеру, два дня подряд заказывали мясо, а это вредно для здоровья. Она подходила к нам, знала всех своих клиентов и относилась к нам словно к своим детям. Ворчала на нас, если мы что-нибудь не доедали и оставляли на тарелке.
Перемены отмечает и Ив Пейре, писатель, директор одной из крупнейших во Франции публичных библиотек, библиотеки Святой Женевьевы, и просто житель латинского квартала.
Здесь остается все меньше книжных магазинов. Это, впрочем, тенденция во всей Франции, да и во всем мире. Возможно, здесь свою роль сыграл и интернет. Но изменения начались еще до появления интернета. Это и централизация производства, и в том числе стоимость аренды или покупки земли. Латинский квартал стал очень дорогим, как вообще и все кварталы парижского центра. Но этот особенно дорогой. И как вы хотите продолжать торговать книгами в этом квартале? Ведь книги – самая низкорентабельная сфера торговли. Даже с учетом того, что во Франции существует специальный закон, касающийся книготорговли, который позволяет пока им выживать.
Говорил Ив Пейре, директор Парижской публичной библиотеки Святой Женевьевы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Реакция Европы на взаимные газовые претензии России и Белоруссии. Такова одна из главных тем следующего часа программы. Будут и все наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусская сторона не предпринимает никаких...
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки.
Честно говоря, боимся, что весь факт еще не повторилось.
Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».